Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Одной болезнью прибыла. Всемирная ассоциация здравоохранения официально признала синдром эмоционального выгорания заболеванием. Название оно получило весьма внушительное. Синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться. Методы лечения, а еще лучше профилактики, попробуем выяснить. С нами на связи доктор психологических наук, доктор экономических наук, профессор, психотерапевт, автор и ведущий тренингов и мастер-классов, создатель международного краудсорсингового проекта «Кармалоджик» Алексей Ситников. Здравствуйте, Алексей Петрович.
Здравствуйте.
Алексей Петрович, ну что это вот, собственно, за синдром такой, да, эмоциональное выгорание? Как он определяется? Что он означает? Да, вот как его диагностировать?
Неинтересно жить. Просыпаешься, не хочется вставать. Идешь на встречу, на переговоры, на совещание. Нет энергетики. Новый проект появился, что-то нужно делать, нет сил. Не понимаю, зачем мне это нужно. Все раздражает. Часто начинаю болеть, цепляю все инфекции. Нет вот этого вот состояния, как бы, внутреннего здоровья, что ли. Человек идет не туда, куда нужно бессознательному, соответственно, нет мотиваторов, нет. А когда нет мотиваторов, нет сил.
Но это очень похоже на депрессию, мне кажется, нет?
Ну, это депрессия есть.
А разве нет такого диагноза, до сих пор не было, как депрессия?
Ну, поймите, эмоциональное выгорание – это причина депрессии. То есть проявление депрессии, но просто причина другая.
Тогда вопрос, с чем это связано? Как это возникает? Почему это в принципе возникает?
В принципе, обычно это возникает, когда человек не замотивирован, потому что нет цели. Помните, как в «Алисе в стране чудес»? Скажите, как отсюда уйти? Это зависит от того, куда вы хотите прийти. А мне все равно куда прийти, тогда все равно куда идти. Так устроен человек, что бессознательное поддерживает движение только к тому, что нужно самому этому человеку. К сожалению, вот наше европейское образование и воспитание постоянно гнобит вот эту нашу способность, детскую способность чувствовать, что я хочу. Там, с чего это начинается? Там ребенок подбегает к маме. «Мам, я хочу это красное яблоко». «Нет, сынок, ты через полчаса будешь обедать, будет салат, суп, котлета, компот». «Мам, ну я это яблоко хочу». «Нет, сынок, ты испортишь аппетит».
Не порти аппетит сладким.
Происходит много лет, да, ребенок перестает даже чувствовать, что он хочет. И в результате взрослый человек, вот окружающие нас с вами люди, приходят в ресторан, садятся, берут меню, и они даже не чувствуют, что они хотят, мясо или рыбу. А если не чувствуют, что они хотят мясо или рыбу, кто сказал, что они имеют инструменты внутренние выбрать между этим и этим человеком для создания семьи, этим или этим видом деятельности, этим или этим партнером? Нет сигнала, мы не чувствуем то, что наше бессознательное. В результате человек начинает чем-то заниматься, потому что так принято, потому что другие тоже этим занимаются, потому что все так делают. И бессознательное не чувствует, что это движение к его собственным драйверам, это не его мечта. Он к чему-то идет, он что-то делает, тратит время, силы, но в конце он получит не то, что надо. Помните анекдот про машину, которая вся бордо, когда новый русский попросил сделать ему за безумные деньги машину, в которой будет все бордо, и когда ему ее сделали, и он заплатил миллионы за эту машину, сняли чехол, он недоуменно спросил, а что, бордо это не зеленое? Да? То есть возникает ситуация, что человек что-то получает или к чему-то идет, а бессознательное не считает это его, что уже чувствует, что когда он туда придет, что он не получит это удовлетворение, это не доставит ему радости. И тогда бессознательное начинает удерживать снижением иммунитета, снижением внимательности, снижением координации действий. Человек начинает спотыкаться, забывать ключи, просыпается утром, там заложена носоглотка и хочется остаться в постели. Это все действия бессознательного, которые вот так удерживают человека от действий, которые не ведут к его собственной мечте, цели. Приход туда не доставит ему удовольствия.
Алексей Петрович,
соответственно, но это результат, как правило, либо изменения обстоятельств, да, которые привели к тому, что старая цель оказывается нереализуемой, а то, что делаешь, не приводит к тому, что тебе нужно. Либо это неправильные выбранные цели,
Но, с другой стороны, ведь невозможно воспитание без каких-либо запретов. Вседозволенность тоже невозможна. И получается, что, собственно, болезнью, синдром эмоционального выгорания, признали это только сейчас. Раньше его не было или просто у людей не было времени об этом задумываться?
Ну, вы знаете, просто психология, психиатрия, психотерапия развиваются, изучаются разные новые проявления. Это не значит, что этого не было как явление. Просто это начали описывать. Для того, чтобы это появилось в научной среде, кто-то должен эту тему проработать. Ну, элементарно. Кто-то должен на эту тему защитить, я не знаю, докторскую диссертацию. Это становится доказанным новым научным направлением. Вот кто-то защитил диссертацию о том, что есть такое эмоциональное выгорание. Да, теперь это новое научное признанное направление, и это можно говорить как там признанный термин науки и практики. Так развивается наука. Когда-то и закона притяжения не было, но это не значит, что не было притяжения.
Скажите, а есть методики уже лечения этого заболевания? Насколько оно вообще поддается этому лечению? Возможно ли от него избавиться?
Ну, смотрите, во-первых, понятно, что это там депрессивное состояние. Это депрессивное состояние там определенным образом корректируется фармакологически. Да, и там психиатр назначит какие-то препараты, да, которые, ну, те же серотониновые, да, которые изменяют вот это соотношение хорошее-плохое, да, вот полуполный, полупустой, и там, ну, доказано, что, например, вот на эту шкалу сильно влияет состояние серотониновой системы мозга. У меня первая диссертация была как раз по серотониновой системе мозга, я могу об этом много говорить. Соответственно, серотонин – это нейромедиатор лимбической системы мозга, он связан с памятью, с вниманием, сном, получением там внутренней вот этой влюбленности, удовольствия, гармонии, отсутствие толерантности, отсутствие агрессии. Это вот серотониновые механизмы мозга. Соответственно, люди, которые там недополучают триптофана, незаменимой кислоты, которая, окисляясь, сначала становится мелатонином, потом серотонином. Если не хватает, например, триптофана, так возникает, когда люди уходят в какую-нибудь диету и просто не получают эту незаменимую кислоту из питания, а она незаменимая, потому что организм сам не производит ни одной молекулы серотонина. Можно только с питанием триптофан получить. Это первое. Второе – это психотерапевт, который научит каким-то методам анализа ситуации, там, нахождения других сторон в этой ситуации. Это может быть лайф-коуч, который поможет найти какие-то новые смыслы, новые цели в жизни, какие-то новые ориентиры, просмотрит внутренние ресурсы, просмотрит, чего не хватает для того, чтобы получать удовольствие от жизни сейчас и найти энергию движения к своей цели. Поэтому это и психиатрические инструменты, и психофармакологические инструменты, это психотерапевтические инструменты, это инструменты иногда какой-то коррекции через там тренинги какие-то, которые сейчас достаточно представлены на рынке, например, LifeSpring, да, вот как тренинг такой эмоциональной вовлеченности в жизнь, получение удовольствия от жизни и коучинг.
Алексей Петрович, а есть какая-то статистика, не статистика, но вот понимание, от чего зависит возникновение синдрома эмоционального выгорания, да? Все ли этому подвержены? Или это все-таки как-то зависит от пола, от темперамента, от уровня образования, от места проживания, в конце концов? Кто больше подвержены таким проблемам, жители мегаполисов или деревни? Ну, грубо говоря, да, я привожу такое сравнение. Вот, или, может быть, уровень высоты должности как-то на это влияет? Вот каковы параметры человека, который чаще всего страдает этим синдромом?
Ну, вы понимаете, что, во-первых, там стрессированность и связанная с этим там депрессия зависит от степени ответственности. Понятно, что чем выше человек по должности, тем сильнее он стрессирован, потому что больше ответственности. Человек, у которого нет ответственности, он менее стрессирован. Да, но жизнь создает и тем, и другим, да, и людям при должности, и городским жителям, и деревенским жителям жизнь создает там и хорошие, и плохие ситуации. Мало того, вот эта шкала плюс-минус, да, она плавающая. Миллионер радуется купленному новому Мерседесу с тем же самым счастьем, с которым там бродяга радуется найденному яблоку. То есть шкала, она не зависит ни от уровня доходов, не от места жительства. Так устроена психика, что она балансирует. Если читали воспоминания людей, которые пережили какие-то там сложные события в жизни, и там послевоенные воспоминания узников концлагерей и солдат армии, мы видим, что, в общем, и там тоже были какие-то свои радости, и там были свои горести, и человек адаптируется к тем условиям, в которых он живет. И статистики нет, в всяком случае я ее не знаю, но я думаю, что это может возникнуть у всех. Это следствие социальных изменений, потери социальных ориентиров, это следствие экономических кризисов, это следствие там снижение уровня жизни или отсутствие ощущения уверенности в завтрашнем дне. Это следствие несправедливости социальной вокруг. Это следствие конфликтности, связанной тоже со стрессированностью людей вокруг. Да, вот сейчас пенсионная реформа обсуждалась, и я думаю, что непонятность своего будущего почувствовали очень многие люди. Это вызывает стрессированность и состояние депрессии у многих людей. Отсутствие понимания своего карьерного продвижения, карьерного лифта, отсутствие понимания правил игры, видение несправедливости вокруг, каких-то двуликих и двойных моралей в обществе. Это накладывает серьезный отпечаток на психологическое состояние каждого человека.
Знаете, я когда-то несколько лет назад слышала такую версию, что ли, теорию, что чтобы избежать там всяких депрессий и вообще быть счастливым, надо менять кардинально жизнь хотя бы раз в 10 лет. То есть менять абсолютно все. Менять работу, друзей, семью, город желательно, а можно даже страну. Вот это может быть, ну, я не знаю, способом избежать, что ли, такого синдрома эмоционального выгорания?
Давайте я более общо отвечу. Конечно же, любое изменение жизни способно изменить там депрессию. Понятно, что если человек попал в такое состояние потерянности, непонимания, куда ему дальше двигаться, понятно, что надо что-то менять. Это может быть изменение профессии, может быть изменение должности, может быть изменение места жительства. И сейчас футурологи говорят, например, что наши дети, вот, кто родился после 2005 года, они уже будут жить больше 100 лет. И за это время, в связи с тем, что время ускорится, и любая профессия будет устаревать, любые знания будут устаревать в течение 10-15 лет, то, судя по всему, наши дети будут проживать уже много циклов из 10-15 лет. Учеба, работа, отдых, пенсия. Потом опять новая учеба. Мы же сейчас пенсионеров учим, третье образование, да? Потому что их образование, которое они получали там 30-40 лет назад, устарело. А это устаревание будет чем дальше, тем быстрее происходить. В результате человек будет учиться, работать, отдыхать, потом заново чему-то новому учиться, работать, отдыхать. И вы здесь правы, что футурологи как раз отмечают, что вероятнее всего новый цикл будет связан с тем, что человек будет жить уже, переезжать куда-то в другую страну, будет другой образ жизни, будет другое окружение. И есть большая вероятность, что для каких-то из этих циклов люди будут создавать новые семьи.
Напомню, с нами на связи был доктор психологических наук, доктор экономических наук, профессор, психотерапевт, автор и ведущий тренингов и мастер-классов, создатель международного краудсорсингового проекта «Кармалоджик» Алексей Ситников.
Интервью на радио «Спутник».